правило или не правило, казаки или разбойники, коктейли Молотова или законная процедура, можно ли, как это называется?
Если коктейли Молотова, то когда?
Если да, если как-то, против кого и кому. Об этом, с этим мы попробуем разобраться, и об этом попробуем говорить с Павлом Казариным, нашим коллегой из Радио Свобода. Добрый день.
Добрый день.
И вот совершенно недавно Павел Казарин опубликовал колонку на сайте «Украинская правда», «Козаки-розбійники», и, собственно, она вот об этом же в целом. И когда я ее читала, мне было очень сложно не вспомнить выступление Евгении Загаевской. Именно поэтому в этой связке мы сегодня эти два разговора и проведем. Один мы услышали, следующий сейчас вот услышим. Понимать разницу и усвоить одинаковые правила, говорит Евгения Загаевская. Согласны ли вы с этим, Павел, и в чем разница? Как ее понять? Где провести красную линию? Как это называют?
Это вообще вот самая главная проблема, где провести красную линию между такими понятиями, как закон и справедливость. У нас очень часто путают эти вещи, называют, путают одно с другим, называют закон справедливостью, справедливость законом. Нет, на самом деле это разные вещи. Более того, закон может быть вполне себе несправедлив, как были несправедливы законы, скажем, в нацистской Германии, да, законы о расовой или там какой бы то ни было этнической сегрегации, они же несправедливы, но они от этого не перестают быть законами, потому что они прошли определенную процедуру утверждение. Так вот, любое общество, у него есть, безусловно, естественные права, ну, по Жан-Жаку Руссо, да, вот право на восстание, оно тоже относится к одному из естественных прав. Оно может на каком-то определенном жизненном этапе противоречить закону, который установили элиты, но...
Но великие французские мыслители времен французского абсолютизма все же несколько по-другому к этому праву на восстание подходят, там есть ряд «но», в которых все же монарх, он монарх, и
безусловно,
можно или нельзя.
Любой
далее,
классик здесь хорош тем, что мы можем из него выдирать цитаты, интерпретировать их так, как нам угодно. Но ведь на самом деле реальность такова, что действительно существует понятие закон, существует понятие справедливость. А еще существует понятие легитимность. Легитимность — это когда вы, например, по закону имеете право совершать что-то, но с точки зрения окружающих вы этого права лишены. Ну вот скажем, пример. Судебная система в Украине. Судья какой-нибудь, да, вот он защищен законом, у него есть судейская мантия, судейская неприкосновенность и так далее. Но при этом, когда мы смотрим социологические опросы, у нас по самым, я вот смотрел несколько, самый благоприятный по отношению к судейской системе социологический опрос показывает, что 80% граждан Украины не доверяют судебной системе и судьям в частности. Что это означает? Что судьи легальны, но нелегитимны. В глазах общества очень, ну, как минимум 4 из 5 граждан Украины не признают за ними
право. Это еще и коллапс государственной власти, поскольку это одна из несомненных ветвей государственной власти, которая, в принципе, очень важна вот в треугольнике исполнительной и законодательной, это судебная. Когда нивелируется концепт справедливости в судебной власти, это, собственно, очень-очень нехороший сигнал, и у нас уже длится достаточное количество времени, и, в принципе, мы выходим тут из того, что тут еще есть такой момент, когда эта справедливость, она вот валится ниже и ниже, то есть мы думаем, это дно, а это еще не дно, то есть валится, то это на самом деле портит и извращает законодательную и исполнительную власть. Потому что если одним можно, можно и другим, и третьим.
Ну, но также это меняет, я еще хочу напомнить о другом исследовании, раз уже Павел начал вспоминать о социологии. Наверное, стоит вспомнить, в конце года мы много об этом говорили, опросы, исследования КМИС, мне кажется, нет, демократические инициативы Илька Кульчерева делали этот опрос относительно правозащитных вопросов, и мы там увидели интересную цифру о том, что те люди, которые говорили, что сталкивались со случаями дискриминации, прежде всего давали предпочтение...
Это вопрос о соблюдении прав человека в Украине?
Да-да, и прежде всего они говорили о том, что отдают предпочтение обращению в медиа и вообще к публичным людям, к тем, кто может публично об их истории рассказать. Не в полицию, не в суд, а для того, чтобы громко заявить о своей проблеме. Это иллюстрирует то, о чем говорит Лариса Денисенко.
Ну, смотрите, у нас, в принципе, вот, например, есть страна, есть государство. Страна — это набор физико-географических объектов. Леса, поля, долы, реки и так далее. Вот страна у нас, а государство — это способ взаимодействия, отношения между людьми на данной конкретной территории. Вот страна у нас хорошая, государство у нас фиговенькое. Как способы взаимоотношения между людьми на этой территории, оно на самом деле в очень многих вещах пробуксовывает. То, чем мы сегодня, собственно, всей страной пытаемся заниматься, это попытка пересобрать Украину на новых условиях. Да? Только сложность в условиях войны в том, что это напоминает, знаете, операцию на сердце, то есть когда пациент жив, или попытку капитального ремонта двигателя, который заведен и работает. Куда проще его завести и там разобраться, разобрать до винтика, но у нас такой возможности нет. Нам необходимо решать тактические задачи, связанные с обороной, жизнеспособностью государства и так далее, и так далее. Но при этом, да, у нас существует проблема, связанная с тем, что... Вот сегодня, на мой взгляд, очень четкий водораздел. Существуют определенные государственные институты в обществе, которым общество не доверяет, не готово доверять. Как-то судебная система, прокурорская система. В принципе, возьмите любой рейтинг, любой социологический опрос о доверии к государственным институтам, и вы сами поймете. Там на первом месте по уровню доверия армия, потом волонтеры и гражданские организации. На третьем месте... кажется, церковь, на четвертом месте кажется украинские медиа, на пятом полиция.
Но интересно, что церковь
раньше
была намного выше, волонтеры ее потеснили.
Да, но, в принципе, мы до 2014 года не знали такую реальность, как волонтеры, и точно так же, особенно и армии, не интересовались, считая ее таким, знаете, пасынком государственного устройства. Мы воспринимали их как 150 тысяч лоботрясов, которые ничем не заняты и только нагрузка на бюджет. А потом, в 2014-м, мы поняли, сколь сильно мы ошибались. И существуют одновременно государственные институции, которые не пользуются никаким общественным доверием. Вот понимаете, в чем проблема? Вот был такой фильм «Леон» с Жаном Рено. И я помню, когда я его смотрел в детстве, а это были 90-е годы, я все время сочувствовал главному герою. Если помните, там совершенно потрясающие такие по уровню своего злодейства полицейские, которых, соответственно, герои, с которыми расправляются герои Жана Рено. Ну и в конце героически гибнет. Так вот, все, разумеется, смотрели этот фильм и сочувствовали главному герою. А мне бы хотелось, на самом деле, чтобы коллективная этика в Украине была такой, чтобы мы смотрели и недоумевали. А как может быть так, что полицейские настолько плохи, что с ними вот нужно, что их нужно бояться и что по ним, от них нужно отстреливаться. Это вопрос как раз-таки вот коллективной логики и морали. Вот у нас же сегодня на самом деле это противостояние идет по всем возможным фронтам. Люди, которые пытаются перезапустить систему на новых этических стандартах, и те люди, которые пытаются работать по старым. Ведь по большому счету, уж простите меня за трюизм и морализаторство, но государство, это по большому счету такое пространство большого договора. Мы договорились, что мы все работаем, и немножечко там десятину, условно говоря, с наших зарплат платим с этой десятины там ночным сторожам.
Но
они же
полицейские,
что в этой
точке
и далее,
начинается разночтение этого общественного договора. Кто такие мы, кто из нас платит десятину, десятину ли, кому ли и вообще платит ли?
Ну, для начала у нас, как минимум, нету понимания, но при этом кто-то хочет государства всеобщего welfare, чтобы государство ему приплачивало. Хочет высоких налогов и чтобы государство о нем заботилось. Кто-то, наоборот, хочет низких налогов и чтобы государство ограничивало самого себя до функции ночного сторожа. Но для начала нужно понять, вот условно говоря, коллективный насиров или какой-нибудь, я не знаю, коллективный судья Чаус — это те люди, которым мы платим зарплату. А очень многих людей до сих пор есть ощущение того, что это божьи помазанники, которые имеют право, определять наши завтра просто по факту, я не знаю, там, божественного провидения.
Но тут еще тоже возникает такой вопрос по поводу, опять-таки, философии права, когда условия недоверия вообще в обществе, они приравнивались к военным условиям. То есть вот это недоверие, которое порождает наше общение, допустим, те же парламентарии говорят, нет, мы не будем принимать закон о социально ответственном бизнесе или о социальном бизнесе, потому что вы найдете возможности вот надеть на себя этот капюшончик и будете уходить от налогов. Бизнесмены, соответственно, говорят, вы знаете что, вот кто бы на самом деле говорил, кто уходит от налогов и вообще ведет себя несправедливым и неправомерным образом. У нас вообще, по-моему, конструкт доверия — это очень шаткая конструкция. Я сейчас не в плане Шулявского моста, а вообще говорю, ну то есть это очень все тяжело.
Ну у нас есть доверие очень часто на горизонтальном уровне, но вообще украинцы — это очень антиэлитарная нация. Это нужно понимать, и с одной стороны, это обуславливается историческим опытом, опытом того, что разные территории Украины в разное время существовали в рамках разных государственных проектов, и всегда в рамках этих проектов, будь то Австро-Венгерская империя или Российская империя, право было чем-то внешним, категория, которая обслуживала метрополию. Какой смысл тебе доверять присланному, там, не знаю, там, из Будапешта или из Вены или из Москвы какому-нибудь уряднику? Он все равно чужое, не свое. Поэтому украинцы всегда умели прекрасно объединяться на горизонтальном уровне, но всегда у них вот этот вот исторический багаж недоверия к любым элитам был.
И посмотрите, но еще, может быть, объединяться тоже ненадолго и между собой. Ведь если смотреть даже на событиях после Евромайдана, например.
Ну, это опять-таки горизонтальный уровень, о чем говорит Павел. Mm-hmm. То есть у нас вот нет этой вертикали. Когда мы строим вертикаль на каком-то этапе, на каком-то там колесике, мы начинаем
мне
сомневаться,
кажется, что это сомнение происходит в тот момент, вот условно говоря, был журналист, например. Журналист яркий, который там всех обличал, ему люди аплодировали, а потом он становится депутатом. Когда он становится депутатом, он становится обладателем и распорядителем коллективного ресурса. Он уже обладатель и распорядитель не только своего собственного персонального ресурса, своего времени, своего таланта, своего доступа к спикерам, своего доступа к умам и сердцам, а уже распорядитель какого-то коллективного ресурса. А в Украине принято не доверять носителям коллектив и распорядителям коллективного ресурса. Вот что мне казалось очень важным после Майдана, потому что появилось окно возможностей для того, чтобы у людей в Украине вот этот вот самый правовой нигилизм, не веря в право, не веря в то, что право способно обеспечить справедливость, что его можно на самом деле подменить, заменить, что людей можно, наоборот, убедить в том, что невыгодно быть правовыми нигилистами, наоборот, выгодно жить по закону, нужно только эти законы утвердить. И главная, быть может, проблема, главная, быть может, знаете, вот то, по поводу чего я досадую, то, что пробуксовка реформ, вполне объективная, которая обязательно должна была быть, она вот это вот окно возможностей все сужает и сужают. Люди, как минимум, есть риск, что еще как минимум на одно поколение продлится вот эта тенденция, когда мы не верим в закон, и мы не верим в то, что люди в форме, люди с государственными удостоверениями способны быть на нашей стороне, способны быть арбитрами в тех сложных жизненных ситуациях, в которых каждый из нас время от времени оказывается.
Но здесь есть еще и сюжет собственной ответственности. Это тоже достаточно такой трюизмом можно назвать эту тезу, но все же есть так сильно распространенное мнение о том, что вот есть правила, например, не давать взяток, вот пускай сначала там, вот те вверху перестанут их давать, а я пока, не знаю, буду дарить конфеты или шоколадки врачам, и в конверсии 100 гривен, и еще какую-то такую мелочь, потому что это не коррупция, вот пускай там перестанут, а потом и я. Как заставить всех солидарно выполнять закон? Вот мы опять вернемся здесь к идее Евгении Закревской о том, чтобы понимать разницу между вот правом справедливости и собственным правом не подчиняться, да, и как эти правила, эту линию сделать одинаковой для всех.
Ну, мне кажется, тут очень четко нужно отдавать себе отчет. Очень большое количество вот таких историй про солидарное поведение, они были придуманы в богатых странах. Это естественно. Вот классическая пирамида Маслоу, где вначале без удовлетворения там потреб безопасности, там доступа к еде, социализации, невозможно уже какая-то самоактуализация, самые верхние ярусы пирамиды Маслоу, она же работает и в отношении обществ. Я помню, где-то встречал исследование о том, что спрос на реальную независимую, неангажированную прессу появляется в тех странах, одно из обязательных условий, где совокупный семейный доход, кажется, там, ну, условно говоря, превышает там, не знаю, там, скажем, $1000 в месяц. Я сейчас абстрактно говорю, что до этого порога люди сосредоточены на вопросах бытового выживания, и они не отвлекаются на материи столь дальних орбит, как, например, свободная пресса. Так и тут, понимаете, вот мы с вами, там, я не знаю, люди, которые там сосредоточены на вопросах там, коллективных ценностей, мы можем сами от себя требовать. Но я не могу, например, приходить к бабушке-пенсионерке или к человеку, который работает в очень сложных условиях где-нибудь в шахте, и требовать от него высокой гражданской сознательности просто в тот момент, когда он думает каждый день, вставая с кровати, где ему найти деньги для того, чтобы забить холодильник едой для его семьи.
Но ведь эта сознательность когда-нибудь, она будет необходима. Сделать так, чтобы она завтра отросла?
Ну, смотрите, общество, оно всегда неоднородно. И мы должны понимать, вы не народ. Вы здесь не народ. Вы не тащаете сапоги, вы не печете хлеб, вы не производите прибавочную стоимость в ее классическом понимании. Вы не народ.
По-моему,
вы...
ты нас недооцениваешь.
Ну, возможно, но тем не менее я не заметил шиномонтажа на входе на радиостанцию. Так вот, вы не... Поэтому у вас есть одни права, но нет тех прав, которые есть у других. Вы, не, например, не можете задавать риторические вопросы. Вы обязаны либо давать на них ответы, либо формулировать новые риторические вопросы, созвучные эпохи.
На этих, наверное, словах мы закончим нашу программу, не успев ничего сформулировать.
Пойдем искать шиномонтаж.
Подумаем и пойдем искать шиномонтаж. Спасибо, мы попытались разобраться в справедливости, праве и законе, солидарной ответственности или индивидуальной ответственности за свои поступки и поступки, возможно, своей группы. С нами был Павел Казарин, наш коллега-журналист «Радио Свобода».